Урок шестой. Обрести покой в семье. Памятный стих. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Второе послание Петра, 3 глава, 17 и 18 стих. Молодой человек внимательно вглядывался в горизонт. И, наконец, он их увидел. Он искал своих братьев несколько дней. Когда он подошел, размахивая руками и окликая группу, стоящую с мрачными лицами, его встретили далеко не с распростертыми объятиями. Его собственные братья хотели его убить. Если бы не Рувим, то, возможно, на этом бы история закончилась. Рувим убедил остальных бросить брата в колодец, в котором не было воды. Немного погодя, Иуда придумал новый план, как избавиться от него и заодно немного заработать, продав его проходящим мимо торговцам. Вот вам пример дисфункциональной семьи. Мы выбираем в жизни многое, но не нашу семью. Никто не совершенен, ни у кого из нас нет идеальных семей и идеальных семейных отношений. Некоторым из нас очень повезло с родителями, братьями, сестрами и другими членами семьи, отражающими любовь Бога. Но многие вынуждены мириться с далеким от идеала. Семейные отношения часто сложные и болезненные, в результате чего мы неспокойны, обижены и несем бремя негативного эмоционального багажа, который часто перекладываем на других. Как мы можем обрести Божий покой в этой части нашей жизни? На этой неделе мы обратимся к истории Иосифа и его семьи, чтобы увидеть, как действует Бог, даруя исцеление и эмоциональный покой, несмотря на неблагополучные семейные отношения.
Воскресенье, 1 августа. Неблагополучные семьи. Иосиф знал о неблагополучных семьях. Все началось с его прадедушки и прабабушки Авраама и Сары. Когда Сара поняла, что бесплодна, она убедила Авраама вступить в отношения с ее служанкой Агарью. Как только Агарь забеременела, началось соперничество. Выросшие среди таких отношений Измаил и Исаак перенесли это напряжение и в свои семьи. Исаак всегда отдавал предпочтение Исаву, а Иаков всю жизнь пытался заслужить любовь и уважение своего отца. Позже Иакова обманом заставили жениться на двух сестрах, которые не ладили между собой и соревновались в деторождении до такой степени, что даже их служанки рожали детей от их мужа Иакова. Рассмотрите один неприятный случай, детально описанный в 34 главе книги «Бытие».
Когда Дина, дочь Иакова от Лии, пошла познакомиться с местными девушками, Шехем, сын Хамора Хивея, правителя той страны, увидел ее, схватил и совершил над ней насилие. После этого он сильно привязался к Дине, дочери Иакова, полюбил ее и пытался уговорами завоевать сердце девушки. Да и отца своего Хамора Шехем просил: «Возьми мне в жены эту девушку». Иаков узнал, что Шехем обесчестил его дочь Дину. Но так как сыновья его в то время пасли скот далеко в поле, Иаков хранил молчание и ничего не предпринимал, пока сыновья не возвратились домой. Хамор, отец Шехема, пришел к Иакову, чтобы переговорить с ним о Дине. Как раз в это время сыновья Иакова, услышав о случившемся, вернулись с поля. Глубоко оскорбленные, они преисполнились яростью. Шехем навлек бесчестие на Израиль, изнасиловал дочь Иакова, сделал то, что совершенно недопустимо. Хамор же убеждал Иакова и его сыновей: «Сын мой Шехем пленился дочерью вашей, прошу вас, отдайте ее в жены ему. Давайте породнимся, отдавайте нам в жены своих дочерей и берите за себя наших. Если поселитесь среди нас, вся страна наша перед вами, живите на ней, кочуете по ней и приобретаете во владение участки земли для себя». Тут Шехем сказал отцу Дины и братьям ее: «Окажите мне милость, я дам вам все, что скажете. Назначьте сколь угодно большой выкуп за невесту,
Требуйте любой свадебный подарок, и я дам вам все, что вы мне скажете, только отдайте мне эту девушку в жены». И так как Шехем обесчестил их сестру Дину, сыновья Якова, разговаривая с Шехемом и его отцом Хамором, ответили хитростью на их просьбу. «Мыслимое ли дело отдать сестру нашу необрезанному мужчине? Это позор для нас. Уступить вам, разве только вы станете такими, как мы, и каждый мужчина у вас будет обрезан. Лишь тогда мы будем отдавать вам в жены своих дочерей, а ваших брать за себя. Жить будем среди вас и одним народом станем. Если вы не захотите принять наши условия и не совершите обрезание, мы заберем сестру свою и уйдем». Хамору и его сыну Шехему это показалось справедливым. Юноша не колебался относительно того, чтобы сделать себе обрезание, ибо был влюблен в дочь Якова. А он пользовался особым уважением в доме Хамора, отца своего. И пошли Хамор и сын его Шехем городским воротам и сказали горожанам: «Это мирные люди, и к нам они относятся хорошо. Пусть селятся и кочуют они по стране нашей. Земли достаточно и для них. Мы будем брать в жены их дочерей, а своих выдавать за них. Но эти люди согласны жить здесь и стать с нами одним народом лишь на таком условии. Все мужчины у нас должны быть обрезаны, как и у них. Если мы сделаем это, их стада, имущество и все животные, не для нас ли все это? Так давайте же согласимся с ними, и тогда они будут жить среди нас». Все мужчины, что собрались у городских ворот, послушались Хамора и его сына Шехема, и обрезан был каждый мужчина, живущий в том городе. А на третий день, когда те были тяжело больны из-за обрезания, Симеон и Левий, сыновья Якова, братья Дины, вооружившись мечами, напали на город, не подозревавший об опасности, и перебили в нем всех мужчин. И Хамора и сына его Шехема сразили мечом, забрали Дину из дома Шехема и ушли. На место кровавой резни пришли остальные сыновья Иакова и разграбили город, в котором обесчестили их сестру. Они забрали овец, коров и ослов, всех животных, что были в городе и на поле. Все богатство тех людей. Они взяли в плен и детей, и женщин, и разграбили все, что было в домах. Узнав о том, что произошло, Иаков сказал Симеону и Левию: «Беду страшную навлекли вы на меня, и ненавистным сделали меня для жителей этой страны, хананеев и перезеев. А нас с вами раз-два и обчелся, и если они соберутся против нас и нападут, никому из дома моего не остаться в живых». «А как посмели они, — вспылили Симеон и Левий, — обойтись с сестрой нашей, как с девкой продажной?»
Какой удар нанес этот инцидент всей семье, коснувшись в том числе и юного Иосифа, и их взаимоотношений с окружающими народами? Соперничество между матерями распространилось и на детей, которые выросли готовыми ссориться и драться. Старшие братья Иосифа, как только повзрослели, уже перебили всех мужчин в городе Сихем. Старший брат Рувим продемонстрировал превосходство и неповиновение своему старейшему отцу, совершив прелюбодеяние с Валой, служанкой Рахили и матерью нескольких детей Иакова. Как-то Иуда, брат Иосифа, принял свою овдовевшую невестку за блудницу, и в итоге она родила от него близнецов. Иаков подлил масло в огонь всех этих семейных трений тем, что любил Иосифа больше всех сыновей и явно показал это, подарив ему дорогую, яркую одежду. Семья патриарха могла бы составить серьезную конкуренцию любой неблагополучной семье. Как вы думаете, почему Авраам, Исаак и Иаков перечислены как герои веры, если учесть их трудные семейные отношения? Прочитайте отрывок, записанный в послании к евреям в 11 главе с 17 по 22 тексты.
«Верил Авраам, когда подвергся он испытанию, и готов был принести в жертву Исаака. Единственного сына приносил он в жертву, хотя о нем дано ему было обещание: рожденные от Исаака будут признаны твоими потомками. Силен Бог, убеждал себя Авраам, и из мертвых восставить Исаака. Он из мертвых, образно говоря, и получил его. Верил и сам Исаак, когда благословлял Иакова и Исава и думал об их будущем. Иаков тоже верил, благословляя перед смертью сыновей Иосифа, он, опираясь на посох свой, поклонился Богу. Вера побудила Иосифа упомянуть перед смертью об исходе сынов Израиля из Египта и распорядиться о своем погребении.
Защитники Божьей веры часто не оправдывают своих собственных ожиданий и ожиданий Бога. Эти мужи перечислены в 11 главе послания к евреям не из-за их проблемных семейных отношений, но вопреки им. Они познавали часто на собственном горьком опыте, что такое вера, любовь и доверие Богу, борясь с этими семейными проблемами. Какие семейные недостатки вы унаследовали? Как подчинение себя Господу и Его путям может помочь исправить эти недостатки?
Понедельник, 2 августа. Выбор нового направления. Иосиф несет с собой боль, сложные отношения и тревогу во время своего путешествия в Египет, где он должен быть продан в рабство. Это не была спокойная поездка. Он еле сдерживал слезы. Тем временем Иосиф вместе с теми, кому он теперь принадлежал, были на пути в Египет. Когда караван двигался в южном направлении к границам Ханаана, мальчик издали увидел холмы, среди которых были разбросаны шатры его отца. Он горько зарыдал при мысли о любящем оставленном скорбящем отце. Все пережитое в Дофане снова прошло перед ним. Он видел разгневанные лица своих братьев и их свирепые глаза. Язвительные оскорбления, которыми были встречены его страстные мольбы, звучали в его ушах. С трепетом в сердце он думал о своем будущем. Какая перемена в положении! Нежно любимый сын стал презренным, беспомощным рабом. Что ожидало его в чужой стране, одинокого, без друзей и без близких? На какое-то время Иосиф погрузился в безысходное горе и страх. Постепенно его мысли обратились к Богу и его отцов. С самого детства он был научен любить и бояться Бога. Не раз в шатре своего отца он слышал о сне, который видел Иаков, покинувший дом как изгнанник и беглец. Теперь все эти драгоценные уроки ожили в нем. Иосиф верил, что Бог его отцов будет и его Богом. Тогда он полностью предал себя в руки Божьи и молился, чтобы покровитель Израиля не покинул его в земле изгнания. В некоторых культурах интересы общества преобладают над интересами отдельной личности, в то время как в других культурах, наоборот, индивидуальное превосходит коллективное. Мы находим равновесие между этими двумя принципами в Библии, где ясно звучит призыв как к личному, так и коллективному посвящению Богу. Иосиф, приняв решение следовать за Богом, начинает обретать покой в своих отношениях с Ним. Что нам говорят приведенные стихи о личном посвящении? Прочитайте книгу Второзакония, 4 глава, 29 стих.
«Но даже и там, если станете искать Господа, Бога вашего, только тогда сможете найти Его, если вы желаете того всем сердцем своим и всей душою своей».
Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих.
«Если же вы решите не служить Господу, то выбирайте ныне, кому будете служить. Богам, которым служили ваши праотцы за рекой Ефрат, или, может, богам амореев, на чьих землях вы живете. Но я и мое семейство, мы будем служить Господу».
Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 11 стих.
«Ищите Господа и силы Его, стремитесь быть в присутствии Его постоянно. Господь с неба смотрит на всех потомков Адама, желая видеть хоть одного, кто поступал бы разумно, хоть одного, кто стремился бы к Богу».
Книга притчи Соломоновых, 8 глава, 10 стих.
«Наставление мое серебру предпочтите, а знание золоту отборному».
Книга пророка Исаии, 55 глава, 6 стих.
«Ищите Господа, пока еще можно найти Его. Призывайте Его, пока Он близко».
Чтобы обрести покой, каждый из нас должен принять личное решение следовать за Богом. Даже если наши предки были духовными героями, эта вера и духовность не передаются по наследству. Помните,
У Бога есть только дети, но нет внуков. Почему так важно каждый день, даже каждое мгновение каждого дня, делать выбор в пользу посвящения себя Богу? Что происходит, когда вы этого не делаете?
Вторник, 3 августа. Формирование правильной самооценки. Если Иосиф и питал какие-либо надежды на побег и возвращение домой, то они разрушились у границ Египта, где он был перепродан в одну знатную семью. В книге «Бытие» в 39 главе в первом тексте говорится, что «купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». Молодой человек сразу же погрузился в незнакомый язык и культуру. Наши семьи и близкие отношения имеют решающее значение для формирования нашей самооценки. Иосиф вырос, полагая, что он был особенным, старшим сыном самой любимой жены. Он определенно был любимцем своего отца и единственным, у кого была красивая разноцветная одежда. Но кем он был теперь? Рабом. Тем, кого можно было купить или продать по желанию. Посмотрите, как быстро и коренным образом изменилась его ситуация. Посмотрите, как быстро жизненные обстоятельства обернулись против него. Действительно, Иосиф усваивает тот урок, который мы все вынуждены усвоить. Если мы зависимы от тех, кто говорит нам, что мы чего-то стоим, то нас ждут большие трудности, и мы будем сбиты с толку. Ведь не все будут принимать нас такими, какие мы есть, и оценивать нас по достоинству. Вместо этого нам нужно осознать свою значимость в глазах Бога, а не в тех ролях, которые мы исполняем в настоящее время. Как Бог смотрит на каждого из нас? Прочитайте текст, записанный в книге пророка Исаии в 43 главе, первом тексте.
«Но теперь Господь, сотворивший тебя, Яков, и тебя, создавший Израиль, говорит: не страшись боли, я тебя искупил, позвал тебя по имени, теперь ты мой».
Книга пророка Малахии, 3 глава, 17 текст.
«Станут они для меня, говорит Господь воинств, драгоценным достоянием в тот день, когда я избавлю их, сохраню их и явлю им сочувствие свое, как отец сыну, который преданно служит ему».
Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 текст.
«Тех же, кто его принял, кто уверовал в него, наделил он правом быть детьми Божьими».
Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 текст.
«Я уже не называю вас слугами, слуга не знает о намерениях своего господина. Друзьями зову вас, ведь я обо всем вам поведал, что узнал от отца моего».
Послание к римлянам, 8 глава, 14 текст.
«Все, кто движим Божьим Духом, все они Бога сыны».
Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 и 2 тексты.
«Смотрите, как сильно любит нас Отец. Мы вправе называться детьми Его. Да, мы уже и теперь дети Божьи. Мир не признает нас лишь потому, что Бога не узнал. Дорогие мои, теперь мы дети Божьи, нам не открыто пока, кем станем мы, но знаем, когда придет Он, мы уподобимся Ему, ибо увидим Его таким, какой Он есть».
Бог смотрит на каждого из нас в свете благодати. Он видит в нас потенциал, красоту и талант, о которых мы даже не догадываемся. В конце концов, Он был готов умереть за нас, чтобы мы могли получить возможность стать теми, кем были созданы. Показывая нам нашу греховность и высокую цену, заплаченную за искупление, Крест также показывает нам нашу огромную значимость и ценность для Бога. Независимо от того, что думают о нас другие или даже что мы думаем о себе, Бог любит нас и стремится освободить нас не только от власти грехов, но и от вечной смерти, которую они несут. Ключевой вопрос всегда один и тот же. Как мы реагируем на реальность Божьей любви, явленной в Иисусе Христе? Многие люди говорят нам любить себя такими, какие мы есть, и принимать себя без критики. Почему это на самом деле самообман? Почему так важно, чтобы наша ценность исходила извне, от того, кто создал нас и знает наши истинные возможности?
Среда, 4 августа. Построение отношений Божьим путем. История Иосифа в Египте начинается хорошо. Он верил в себя Богу, и Господь благословил его. Иосиф поднимается на такие высоты, которые он не мог себе представить в доме Потифар. Как можно увидеть Божье благословение в жизни Иосифа? Как Иосиф выстраивает отношения с другими людьми? Прочитайте книгу «Бытие», 39 глава, с 1 по 6 стих.
«Измаильтяне привели Иосифа в Египет. Купил его у них один египтянин по имени Потифар, сановник фараона, начальник дворцовой стражи. Господь был с Иосифом и помог ему проявить себя достойным образом, так что хозяин египтян оставил его жить в своем доме. И видел хозяин, что Господь с Иосифом, и что поэтому в руках его все спорилось и ладилось. Так Иосиф заслужил расположение Потифара и стал его личным слугой. Вскоре тот доверил Иосифу управлять всем домом своим и поручил ему смотреть за всем своим имуществом. С того времени, как Потифар поставил его над домом своим и над всем, что у него было, Господь даровал всякое благополучие дому египтянина. И все это благодаря Иосифу. Благословение Господне пребывало на всем, что было у него. И в доме, и в поле. А потому все, чем владел Потифар, он поручил заботам Иосифа. И единственное, о чем ему оставалось думать, это лишь о трапезах своих. Иосиф был стройным и красивым юношей.
Иосиф хорошо ладит с Потифаром, и его отношения с персоналом в доме и на поле кажутся гладкими. Но надвигается беда. Кто-то в доме задумал коварный план. С какой проблемой во взаимоотношениях столкнулся Иосиф? Как он решил с ней справиться? Прочитайте книгу «Бытие», 39 глава, с 7 по 10 стих.
«И немного прошло времени, как жена хозяина начала с вожделением смотреть на него. Она сказала ему: „Ложись со мной“. Но Иосиф противостоял ей. „Подумай, — говорил он жене господина, — с тех пор, как я здесь, моему господину ни о чем в доме не приходится заботиться. И все, что есть у него, он доверил мне. Со мной он на равных, и здесь все, кроме тебя, сделал он для меня доступным. Но ты, его жена, как же могу я совершить столь великое зло? Это же грех перед Богом». Хоть и уговаривала она Иосифа изо дня в день к ее приглашению лечь с ней или провести с ней время, он оставался глух.
У Иосифа возникла проблема с женой Потифара. Возможно, нам следует сказать иначе. У жены Потифара была проблема. Для нее другие люди — это вещи, которыми можно манипулировать и пользоваться. Она хочет использовать Иосифа. Иосиф был красив станом и красив лицом. Библия редко упоминает физические черты людей, потому что Бог сказал: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». В этом случае красивая внешность Иосифа становится скорее препятствием, чем помощью в его стремлении к чистоте и верности Божьим принципам. Несмотря на настойчивость этой женщины, Иосиф делает то, что, казалось бы, потом обернулось против него. Он применяет библейские принципы ко всем отношениям и к жене Потифара в том числе. Библейские принципы взаимоотношений не являются старомодными, и это могут подтвердить все, кто пострадал от последствий греха. Библейское повествование указывает на то, что это было не одноразовое искушение. Жена Потифара преследовала его снова и снова. Иосиф пытался объяснить свое решение, но это, похоже, не сработало. Иосиф понимает, что он не может контролировать выбор других. Однако он решает жить, любить и относиться к окружающим так, чтобы этим прославлять Бога. Иосиф научился жить в присутствии Господа. Это знание помогло ему сопротивляться искушениям. Пытались ли вы применять библейские принципы во всех ваших отношениях, даже в тех, в которых другой человек играет нечестно? Как это сработало? Прочитайте Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 по 48 стих.
«Вы слышали, что было сказано: люби ближнего своего и ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите своих врагов и молитесь за тех, кто преследует вас. Только так будете вы детьми Отца вашего Небесного, ибо по воле Его солнце восходит и над злыми, и над добрыми, и дождь проливается и для праведных, и для неправедных. Если же любите только тех, кто вас любит, в чем тут заслуга? Разве не то же самое делают и сборщики налогов? Если вы только братьев своих приветствуете, что же тут особенного? Не то ли самое и язычники делают? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный».
Почему важно жить именно так?
Четверг, 5 августа. Лицом к лицу с великой борьбой. Как мы знаем из истории, записанной в книге «Бытие», в 39 главе Иосиф пострадал из-за своего принципиального решения следовать воле Божьей. Его бросают в тюрьму. Как собственность Потифара Иосифа могли убить на месте без всяких вопросов и разбирательств? Потифар, очевидно, не поверил своей жене, но должен был защитить свою репутацию, приняв меры. И все же, несмотря на ужасающие обстоятельства, Писание говорит: «Господь был с Иосифом». Жизнь на земле несправедлива. Добро не всегда вознаграждается, а зло не всегда тут же наказывается. Однако есть добрая весть. Иосиф может обрести покой даже в тюрьме, потому что Бог с ним. В заточении он мог бы размышлять о несправедливости своего положения, отстраниться и даже отказаться от Бога. Чем занимается Иосиф в тюрьме? Как он относится к тем, кто вокруг него? Прочитайте Бытие, 39 главу, с 21 текста по 40 главу 22 текста.
Господь и там был с ним, и по любви своей неизменной помог ему завоевать особое расположение начальника тюрьмы. Тот верил Иосифу всех узников, и он руководил всей их работой. Начальник тюрьмы мог не беспокоиться о том, что было доверено Иосифу, ибо Господь был с ним, и всякому делу, за которое брался Иосиф, Господь даровал успех. Случилось так, что некоторое время спустя виночерпи царя египетского и пекарево провинились перед господином своим, царем египетским. Фараон разгневался на этих двоих своих придворных, на главного виночерпия и главного пекаря, и заключил их в ту же самую тюрьму при доме начальника стражи, где содержался Иосиф. Пробыли они там немало дней, в которые Иосиф, по поручению начальника стражи, прислуживал им. В одну и ту же ночь этим двум заключенным и виночерпию и пекарю царя египетского приснились сны, каждому свой, со своим особым значением. На следующее утро Иосиф, придя к ним, заметил, что вид у них был мрачный. «Что удручает вас?» — спросил он придворных фараона, которые содержались вместе с ним под стражей в доме его господина. «Мы видели сны, но истолковать их здесь некому», — ответили они ему. «Не от Бога ли истолкование?» — возразил Иосиф. «Расскажите их мне». Тогда главный виночерпий рассказал свой сон Иосифу. «Снилось мне, — начал он, — будто передо мной виноградная лоза, а на лозе три ветви. Едва на них появились почки, как началось цветение, грозди налились и превратились в спелый виноград. А в руке у меня была чаша фараонова. Сорвал я гроздья, выжал в ту чашу и подал ее фараону». Выслушав его, Иосиф сказал: «Вот что это значит. Три ветви — это три дня. Пройдет три дня, и фараон проявит милость к тебе. Восстановит он тебя в должности твоей. Ты снова станешь подавать чашу фараону, как то было прежде, когда служил ты при нем виночерпием. Вспомни обо мне, когда будешь жить в довольстве и благополучии, и сделай мне одолжение. Слово за меня замолви перед фараоном. Попроси его о моем освобождении. Меня ведь насильно увезли и похитили из земли народа моего евреев, и здесь, в Египте, я не сделал ничего такого, чтобы сажать меня в тюрьму». Когда главный пекарь увидел, что истолкование сна оказалось благоприятным, он сказал Иосифу: «А мне приснилось, будто у меня на голове три корзины белого хлеба. В верхней корзине всякая выпечка, какую пекарь обычно готовит для фараона, и птицы клевали ее из корзины прямо у меня на голове». Тогда так сказал ему Иосиф: «Вот что значит этот сон. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон обезглавит тебя и повесит тебя на дереве, тогда птицы будут клевать твою плоть». Три дня спустя, в день своего рождения, фараон устроил пир для всех придворных своих. В их присутствии он поднял головы и главного виночерпия, и главного пекаря. Главного виночерпия фараон восстановил в его должности, и тот снова подавал фараону чашу. А главного пекаря велел повесить. Все произошло, как и предсказал им Иосиф.
В заточении Иосиф взаимодействует с реальностью, а не с идеалом. Он знакомится, общается, он помогает другим, несмотря на ситуацию, которая была далека от того идеала, которого он, должно быть, желал. Иосиф не боится просить о помощи и стать уязвимым. Он просит о помощи у виночерпия, которому толкует его сон. Какую общую картину правильных взаимоотношений изображает Павел в послании к Ефесянам в 6 главе с 1 по 13 тексты?
«Вы, дети, пребывая во Господе, послушны будьте своим родителям. Это ваш святой долг. Почитай отца своего и мать. Вот первая заповедь, содержащая в себе обещание. И будет тебе хорошо, и долго будешь жить на земле. Вы же, отцы, не доводите детей своих до раздражения, но воспитывайте их, приучая с любовью к порядку, угодному Господу, и наставляя их жить по воле Его. Рабы, со страхом и трепетом повинуйтесь господам, которым вы здесь на земле подвластны. От всего сердца повинуйтесь им, как самому Христу, не с показным усердием, не заискивая перед ними, как рабы Христа от души исполняйте волю Божью, служа усердно и земным своим господам, как Господу, а не как людям. Знайте, что добро, содеянное всяким человеком, будь он раб или свободный, тем же самым обернется для него от Господа. А вы, владеющие рабами, обращайтесь с ними так же, как ожидаете от них. Перестаньте им угрожать и помните, что у них и у вас один Господь на небесах, и что нет у него любимцев. И напоследок скажу: будьте сильными в Господе. Не собою будьте сильны, а Его великую мощью. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы могли вы противостоять всем козням дьявола. Ведь бороться нам приходится не с людьми, а с силами потусторонними, с властями, с тиранами, что правят тьмой этого мира, со всеми злыми духами из мира небесного. Потому возложите на себя Божьи доспехи, чтобы в день злой дать отпор врагу и выстоять, одержав во всем победу».
Наши отношения — это отражение в миниатюре великой борьбы между Богом и сатаной, бушующей на протяжении веков. Это означает, что нет идеальных отношений. Но любые отношения должны развиваться, и сатана заинтересован в том, чтобы использовать все наши отношения, особенно самые близкие, в своих интересах, дабы навредить нам и нарушить волю Божью в нашей жизни. Мы можем быть благодарны за то, что не вынуждены вести эти битвы в одиночку. Слово Божье устанавливает принципы наших отношений. Его обещание дать нам мудрость, также распространяется на наши отношения. И поскольку Бог был с Иосифом, Он обещает быть с нами, когда наши отношения станут сложными. Прочитайте послание Иакова, 1 главу, 5 текст.
«Если же кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, и будет дано ему. Бог всем ее дает просто и без упреков».
Подумайте об обещании Бога и помолитесь о мудрости в ваших отношениях. Каким образом вы можете стремиться быть открытыми к побуждениям Святого Духа, когда общаетесь с людьми?
Пятница, 6 августа. Для дальнейшего исследования. В контексте того, что произошло у Иосифа с женой Потифара, Эллен Уайт написала: «Вот пример всем поколениям, живущим на земле. Бог будет настоящим помощником, а его дух – щитом. Окруженные даже самыми суровыми искушениями могут обратиться к источнику сил, чтобы противостать им. Нападение на нравственность Иосифа было настолько яростным и с такой силой, что еще немного и он бы сломался. Но как своевременно и твердо он оказал сопротивление. Он верил свою репутацию и интересы в руки Бога. Хотя Иосиф временно пострадал, чтобы подготовиться потом занять важную должность, Бог надежно охранял репутацию, очерненную нечестивой обвинительницей, а затем в свое время дал ей воссиять. Бог даже тюрьму сделал путем к его возвышению. Добродетель со временем вознаграждается. Страх Божий, покрывавший сердце Иосифа как щит, побуждал его быть верным и честным по отношению к господину и преданным Богу. Он презирал неблагодарность, которая могла бы привести его к злоупотреблению доверием своего хозяина, хотя тот мог никогда и не понять этого. Вопросы для обсуждения. Первый. Номинальное христианство или традиционный адвентизм не помогут нам обрести покой в наших отношениях. В чем разница между адвентистом по названию и истинно верующим? Второй. Сестра Энн только что присоединилась к церкви. Она замужем за неверующим. Она любит своего мужа, но ему не нравятся те изменения, которые он видит в ней. Основываясь на библейских принципах, что бы вы посоветовали вашему новому члену церкви? Третий. Русский писатель Лев Толстой написал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все семьи в той или иной степени неблагополучны, потому что мы все родились от грешников. Каждый вступает в семейные отношения со своим багажом. Как может каждый из нас, благодаря Божьей милости, стремиться следовать библейским принципам любви, прощения, несения бремени и так далее, чтобы принести исцеление в наши семейные отношения?» Четвертый. Бывает, дела у людей и их семей идут прекрасно, и вдруг случается трагедия. Почему в такие моменты важно держаться за веру, хвататься за обетование в Слове Божьем? Почему нам так важно быть духовно готовыми к тяжелым временам даже тогда, когда у нас все хорошо?